А давайте Иоанна 15. Здесь, ну, Иисус начинал, сказав, что он является истинной виноградной лозой. И получается, что у нас есть участие во Христе. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы являемся часть этого виноградной лозы. И тогда он мне просто сказал, что я есть, ну, допустим, дерево, и вы являетесь ветви. Он сказал, наоборот, что я есть лоза, то есть вес этого растения, вес этого, ну, виноградная лоза. Итак, если мы хотим на самом деле быть во Христе, получается тогда, что у нас должен быть участие тогда в этом, скажем, системе, которая есть во Христе. И у нас все есть вопросы, я считаю, ну, зачем церковь? Вообще, зачем это понятие церкви? Если вообще я могу верить дома, допустим, читать Библию, молиться Богу, ну, это для меня удобнее, чем вообще ходить в церковь, чем, ну, испытать всякие эти сложные вопросы, связанные с отмещениями и так далее, с людьми. Мы все как-то предпочитали бы один или одно. Но здесь у нас есть причин. И что, если мы как-то не вместе в этом, вот, виноградная лоза, тогда мы не сможем ничего не делать. Мы не сможем приносить плода само собой. Просто одна или один. Мы не сможем. Тогда нам надо всякие эти, ну, неудобства из-за отношения с людьми, чтобы, ну, иметь какую-то тренировку, вот, к духовности. Это всякие, из-за всякие такие борьбы, которые рождаются настоящий плод. Вот, перед Богом. И мы иногда думаем, а зачем у меня проблемы и так далее. Но в втором стихе: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». То есть всегда он как-то на работе с нами. Он поищет от нас плода. И какие плода? У нас дальше Галатам, Эфезианам написано, плода Духа. И плод Духа является, ну, духовности, любовь, терпение, прощение и так далее. Всего плодов. Это то, что Бог поищет от человека. Это суд нашего христианства. Чтобы иметь такие духовные плоды. И не просто вот принять христианство на уровень культуры, вот, на уровень того, что, ну ладно, я кое-что понял, и сейчас хочу, да, делать то, что Бог хочет, то, что Иисус хочет, принимаю крещение, принимаю участие в церкви. Нет, с самого конца это не из-за этого, это из-за плода, это то, что он самый главный ищет у человека. 7 стих. «Если прибудете во мне, и слово мое в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Значит, что если его слов как-то пребывает в нашей жизни, в наш ум, получается, что наши желания совпадают 100% с его. В другом месте написано, что если мы будем спросить у Бога согласно его воле, тогда мы получаем. А здесь как-то написано, если его слово, если слова мои в вас прибудут, то чего не пожелайте, то есть то, что вы хотите, вы получаете. Значит, что поскольку его слово, ну, прибудет у нас, получается, что наше желание как-то совпадает с его. Значит, что мы не будем попросить у Бога для мелочей, мы не будем попросить у Бога для Мерседес, для этого. Потому что есть тех, у кого есть какой-то отрицательный, не очень положительный опыт в молитвах. Они как-то жалуют о том, что, ладно, я попросил у Бога столько, и вот я, в принципе, ничего не получил. 10%, только 10% получил. Ну, почему? Это из-за того, что ты неправильно спросил. Потому что здесь не написано, что ты получаешь то, что ты хочешь. Так говорится о том, что поскольку Его Слово пребывает у тебя, получается, что твои желания в свою очередь изменяются, чтобы ты только будешь попросить согласно Его воле. Почему? Потому что посредством Слова Его наша воля становится Его. Его воля и наша одно. И это, в принципе, и суть нашей духовной рост. И чтобы через время, мы потихонечку, как-то становимся абсолютно в единении с Богом, чтобы Его желание – это наше, Его воля – это наше. Хотя даже у Иисуса в Гефсиманском саде, ну, конечно, такая борьба. Не то, что я желаю, а то, что ты желаешь. И это еле-еле-еле он страдал с этим вопросом. Помните, он только эти слова сказал, и это, ну, что, 5-6 слов. Требовался ему где-то час для него это сказать, потому что в течение этого часа они уснули, эти ученики. В 11 стихе. «Се сказал я вам, да радость моя во вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Ну, радость моя. Иисус это сказал, вот уже Иоанн 15, это именно, именно до Гефсиманском саде. Это после последний вечер, это в принципе пока он ждал Иуды Искариота. То есть это было прямо до того, что он страдал на кресте. Конечно, такое время было для него страшно напряженное. Но все равно он сказал, что у меня есть моя радость. И я хочу, чтобы моя радость была бы у вас. Но тут христианская радость, тут радость Христа в этом плане, это не значит не обязательно хи-хи-ха-ха и так далее, постоянно вот, улыбаться и шутиться и так далее. Это нет, это ерунда, по-честному. Это не его радость. Он определил здесь до конца радость моя, который он, ну, передал нам. И есть те, которые как-то сомневаются, ну, вообще, верю ли я? Потому что я не чувствую такое, ну, на эмоциональном уровне. Есть те, которые страдают постоянно депрессией, да, уныние кое-что. И как-то они думают, а разве я верующий человек, если у меня нет такого, но очень высокие вот, эмоции и радость в этом плане. Нет, об этом не переживайте. Потому что здесь написано, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Вот. А его радость, прямо до того, что, ну, пока он там стоял, в Гефсиманском саде, я не думаю, что это было такое хи-хи-ха-ха. Это нет, это не было такое, ничего подобного. Вот. В 12 стихе. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это вообще это такой призыв, такой высокий призыв. Не только любите друг друга, это достаточно сложно, но да любите друг друга, как я возлюбил вас. И любовь Христа, в принципе, значит, его смерть на кресте. Но он дальше это сказал, в 13-м, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Наверное, мы думаем, что, в принципе, у меня в жизни ничего не делать. Ну, наверное, не работаем, или уже на возрасте, уже на пенсию. Думаю, ну что мне делать вообще в жизни? И есть такой вот вопрос. У нас всех, наверное. Что в принципе? Хотя у нас, допустим, есть работа, есть семья, есть заботы в жизни. А что вообще? Что я могу делать? Вот у нас есть здесь определение, что делать. Вот, любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот, высота этого призыва, это вообще космически. Это вообще космически. Вот, что Иисус на кресте, это не просто вот... То, что ну, мы смотрим туда, думаем, ну ладно, это он 2000 лет тому назад. И он там создал, или так его... Нет, есть огромный мост между Иисусом. Вот прямо к нам сегодня. В том, что он там является реально образец для нас. Он там является реально для нас вот пример. И мы сможем в реальном плане стремиться к этому на самом деле. 16. Не вы мне избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Вы знаете, Евангелие от Иоанна немножко отличается из других, от Матфея, от Марка, от Луки. Просто отличается в стиле. То, что они говорят, Иоанн как-то и тоже, в принципе, но чуть более духовном плане. От Матфея, от Марка, от Луки Иисус стал всем огромным повелением. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие. А от Иоанна поверхности, кажется, нет такого повеления. Ну, я думаю, что здесь у нас есть эквивалент, скажем так. Он сказал, что чтобы вы шли, тогда, так как он сказал от Матфея, от Марка, от Луки, иди по всему миру, чтобы вы шли и приносили плод. Тот плод, это не только в нашем личном вот, ну, духовные, скажем, ну, проявления этих характеристиков у человека. Это, конечно, об этом говорится. Но не только об этом. Это и тоже в том, что нам придется приносить плод, в том, что мы обращаем другого человека к Иисусу. Это и тоже является, ну, исполнением этого повеления. И здесь, по-моему, Иоанн дал, ну, его версии, скажем, его вариант, тот огромный повеление идти по всему миру и проповедовать Евангелие. И у нас есть огромная ответственность. Наверное, мы считаем, что у меня ничего нету. У нас есть огромная ответственность, потому что Бог дал нам гораздо больше, чем мы даже думаем. Факт того, что мы Евангелие знаем, факт того, что мы вообще сможем, умеем вот читать и писать, это огромное. Мы сможем читать Евангелие мы, в нашем родном языке. Это что-то. Он дал нам познание об Иисусе. И мы живем в мире, в обществе, где вообще есть такая огромная, колоссальная вот, пустота и темнота. Он дал нам очень много. И тот принцип, 22-й, если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Он там как-то проявил принцип о том, что знание, это как-то оно соответствует ответственности перед Богом. И мы все знаем Евангелие. У нас тогда есть ответственность. Это не просто так, что мы ничего не знаем и у нас ничего нету. Бог как-то дал каждому таланты. Помните тот притч с таланты? Бог дал нам каждому кое-что. И мы не сможем сказать, что Он мне ничего не дал. Он дал нам таланты. У нас есть специально какой-то, от Него специально. И Он как-то живет в ожидании о том, что мы будем это проявить, мы будем это поделить с другими. Мы будем что-то с этим делать. И помните, так как тот человек, который ничего не сделал с этим, который покопал и вот положил, и когда Иисус пришел, Он как-то вернул это, сказав, что я ничего неплохого не сделал, я не отравил на себе. Вот Иисус сказал, для этого все, не будешь в моем царстве. И кажется, что это довольно жестокий, в первом взгляд, кажется очень жестокий, по сторону Иисуса. Но нет, потому что если Он дал нам столько, нам придется в практическом плане кое-что с этим делать. Мы не сможем просто пассивно сидеть, зная, что у нас на руках есть возможности передать человеку спасение вечной жизни. И ничего об этом не делаем. Не может быть так. Нам придется как-то кое-что делать. на то, что Бог дал нам на наших руках. У нас в этом плане есть огромная власть, огромная сила. Бог дал нам, чтобы мы сможем что-то делать с людьми. И Иисус, видимо, объяснил, что это неудивительно, не должно быть удивительно для вас, если у вас есть преследование. Видите, в 20 стихе. «Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мои слова соблюдали, будут соблюдать и ваши». Фактически, гонение, преследование – это даже не вопросы. Это не так, что в некоторых поколениях верующих, у них были такое преследование, слава Богу, в нашем поколении нету. Или в нашем местности, в нашем месте, в нашем географическом удел пока нету, слава Богу. Нет. Так не может быть. Мы не сможем смотреть на новости и думать, бедных тех, которые живут в Афганистане, в Иране, бедные, как они страдают из-за свою веру, это нельзя практиковать христианство там. Конечно, слава Богу, что у нас такой режим нет здесь, в Европе. Но здесь Иисус не как-то предлагал, что, наверное, вам должен быть готовы к этому. Нет, он имел в виду, если меня гнали, будут гнать и вас. То есть это обязательно. Это обязательно. В оппозиции от неверующих это обязательно. Помните, Бытие, 3 глава, 15 стих, где начинается, в принципе, это объяснение по Евангелии, где Бог сказал Еву, что у тебя, женщина, у тебя будет потомок, и тот потомок будет всегда как-то на борьбе с этим змеем. И тот борьба между потомок женщина и потомок змея, это постоянно. Всегда будет такое напряжение между нами и миром. Всегда. Хотя без слова. Ты, допустим, живешь в одном комнате с человеком, который неверующий. Хотя ты не откроешь рота о вере. Как-то они всегда как-то заметно будет. Тот напряжение, тот разница, тот стресс, это всегда будет. И это хорошо, что мы это как-то чувствуем. Это очень хорошо, что мы это чувствуем. Если у нас есть такое чувство, это хорошо. Почему? Потому что это является показательством о том, что мы на самом деле со Христом. Ладно, у кого есть что добавить? По теме.
По теме. То, что он сказал.